Дорогие друзья, сегодня перед вечерей, перед заповедью Господа нашего, я хотел бы, чтобы мы вместе с вами порассуждали об одной очень важной теме, которая открывается нам в книге Иова. Друзья, недавно, перечитывая эту книгу, я по-новому посмотрел на некоторые тексты Священного Писания. Каждый раз эта книга открывается в своей новой грани. И сейчас, друзья, я хотел бы обратить внимание на тот текст. Я его сразу не прочитаю. Я его прочитаю ближе к концу своей проповеди. Но именно этот текст, друзья, является центральным текстом наших рассуждений. И он, этот текст, непосредственным образом связан с тем событием, которое сегодня, друзья, мы вспоминаем. Итак, мы будем с вами вместе рассуждать о 9 главе книги Иова. Если у вас есть Священное Писание при себе, пожалуйста, откройте его. Если вы видите, то я попросил бы брата Максима высвечивать те тексты, которые я буду называть. Друзья, в 9 главе книги Иова Иов отвечает Вилдату Савхиянину, который держал свою речь в 8 главе. Я напомню очень коротко самое основное событие. Итак, Иов в чрезвычайно бедственном положении находится дома, и его посетили его друзья. Какое-то время они молча сидели вместе с ним, и потом они, как друзья, начинают предлагать ему выход из этого положения, в котором он находится. Они хотят ему показать, что необходимо сделать, чтобы его бедствие закончилось. И суть всех речей его друзей Вилдат выражает в том, что Бога правосудие. Давайте мы прочитаем сначала с 8 главы, друзья, несколько стихов. Ну, я буду выборочно читать с 3 стиха речь Вилдада. Вот смотрите, как он говорит. «Неужели Бог извращает суд, и Вседержитель превращает правду? Если сыновья твои согрешили перед ним, то он и предал их в руку беззакония их». «Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то Он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей». Друзья, посмотрите, Вилдат провозглашает две истины, или точнее две мысли. Истина это или нет, мы чуть попозже рассмотрим. Первая мысль, он говорит о том, что Бог Вседержитель, и что Он суд свой не извращает. И раз он таким образом поступил с твоим имуществом, с твоими детьми и с тобою, значит, нашлось в тебе то, за что ты прогневал Бога. Какой же выход из положения предлагает Вилдат? Он говорит, взыщи Бога, помолись Богу, и если ты чист и прав, то Он умиротворит жилище правды твоей. То есть он предлагает Иову исправить свои пути, чтобы Бог... по-другому смотрел на Иова. И вот теперь, друзья, хотел бы предложить наше рассуждение, именно основанное на ответе Иова. Мы знаем, что Бог одобрял ответы Иова, когда они касались Бога. Он сказал такие слова, что друзья Иова не так верно говорили, как Иов. Посмотрите, какие слова, друзья, говорит Иов в 9 главе во 2 стихе. Ну, первый стих. «И отвечал Иов и сказал», 2 стих, «правда». «Знаю, что так». То есть, друзья, Иов действительно соглашается с Вилдадом. Но в чем именно он соглашается? Друзья, мы видим, что он соглашается с ним в том, что Бог Вседержитель, в том, что Бог не извращает суд, что Бог не превращает, то есть не извращает правду, что действительно он достоин вот этого возможного наказания и так далее. Но, друзья, Вилдат предложил выход из положения. Он говорит, исправь пути свои, и тогда Бог обратит на тебя свое внимание, и тебе будет хорошо. Но Иов задает ему вопрос. Но, посмотрите, он соглашается с мыслью Вилдада, но потом ему говорит, но как оправдается перед Богом человек? Как оправдаться? Ты мне предлагаешь исправить мои пути. Ты мне говоришь, если я буду чист, если я буду прав, то Бог умилосердится надо мной. Но возникает вопрос, а как мне стать чистым и как мне стать правдивым? Друзья, в общем-то, наверное, тема моей беседы, она так и называется. Как человеку оправдаться пред Богом? Этот вопрос задал Иов. И этот вопрос очень важный. Друзья, в этой главе, в 9 главе, мы найдем 3 ответа на этот вопрос. И мы увидим, что только 3-й ответ на этот вопрос – правильный. Первый ответ совсем неправильный. Второй ответ – кому-то кажется правильным. А третий ответ – поистине правильный. Друзья, и смотрите, как рассуждает Иов дальше. Иов вообще не допускает мысль о том, что человек в принципе может оправдаться перед Богом каким-либо способом. Вилдад говорит, оправдайся перед Богом, будь чист. Иов говорит, а как это сделать? Друзья, возникает ли у нас такая ситуация в жизни? Нам нужно перед Богом выглядеть правыми. Нам нужно перед Богом выглядеть святыми. Но как это сделать? Конечно, иногда и мы даем кому-то такие советы. И сами слышим такие советы. Исправь пути перед Богом, и Бог на тебя пошлет благословение. Или почему у тебя в жизни такие бедствия? Потому что, видимо, ты не прав перед Богом. Бог не будет посылать бедствия человеку непорочному. Ты исправься, и у тебя будет все хорошо. Но тогда возникает тот же вопрос, который возник когда-то у Иова. А как оправдаться перед Богом? Что нужно для этого сделать? Итак, Иов соглашается с правосудием Бога, но само это правосудие видит в ином свете, чем его друзья, чем Вилдад. Друзья, подводя итог вот этой мысли, я еще раз повторю, что богословие друзей Иова таково. Бог на тебя гневается, потому что ты в чем-то виноват, тебе нужно исправиться, и Бог перестанет гневаться. Богословие Иова. Бог на меня гневается, но я ничего не могу с этим сделать. Друзья, в следующих стихах Иов доказывает свою мысль. Давайте мы посмотрим. 9 глава, 3 стих. Если захочет, ну какой-то человек, да, вступить в прения с ним, то что произойдет? Не ответит он, Бог, вернее, то не ответит этот человек ему ни на одно из тысячи. То есть человек не сможет в прение вступить с Богом. 4 стих. «Премудр сердцем и могущ силою» – это характеристика Бога. «Кто восставал против него и оставался в покое?» По взгляду Иова, друзья, человек должен признать Бога правосудным, потому что Бог превосходит человека двумя качествами. Первое качество – это премудрость Божия. Второе качество – это всемогущество Божие. Бог премудр, и поэтому человек ничего не может ему сказать, потому что Бог настолько премудрее человека, что любой довод человека, любое его высказывание человека, оно останется неотвеченным, потому что Бог намного премудрее человека. Человек ничего не может сказать Богу. И второе, друзья, Бог намного сильнее человека, и поэтому человеку нельзя состязаться с Богом. Вот на основании вот этих двух качеств, премудрости Божией и Божьей всесилия, всемогущества, Иов говорит, кто может с Богом состязаться, как оправдаться человека пред Богом. Друзья, в следующих стихах мне очень дорого, что Иов открывает вот это могущество Божие. Он доказывает свою мысль. Напомню, что Вилдад предлагает ему оправдаться тем, что ты исправишь пути свои. Иов говорит, как мне исправить эти пути? Я ничего не могу сделать. Бог настолько выше меня, настолько величественнее меня, настолько всемогущественнее меня, настолько премудрее меня, что я не могу ничего сделать. И дальше, друзья, он показывает величие Божие. И в стихах с 5 по 9 стих, друзья, Иов показывает величие Божие, могущество Божие в природе. Обратите внимание, давайте мы вместе с вами прочитаем. И это и слова Иова. Он передвигает горы, и не узнают их. Он превращает их в гневе своем. Ну, превращает, в смысле, изменяет, да? Он изменяет их в гневе своем. Сдвигает землю с места ее. Столбы ее дрожат. Скажет солнцу, и не взойдет. И на звезды налагает печать. Он один распространяет небеса и ходит по высотам моря. Он сотворил Аз, Кисиль и Хима, и тайники юга. Друзья, посмотрите. Он, Иов, обращает свое внимание на могущество Божие, проявленное в природе. Он обращает внимание на физические явления, на силы. Друзья, об этом через несколько тысяч лет скажет апостол Павел в послании к римлянам. Написано, ибо невидимое его, вечная сила и божество через от создания мира, через рассматривание творений видимы. Друзья, посмотрите, это очень важная мысль. Оказывается, наблюдая за природой, наблюдая за творениями Божьими, наблюдая за тем, что Бог совершает на этой земле, землетрясение, наводнение или не бедствие, но саму природу, друзья, мы должны увидеть величайшую силу Божию которая наполняет нас чувством того, что нам нельзя спорить с Богом. Мы не можем с Ним, перед Ним даже ответ какой-то держать. Он настолько величественнее нас, настолько всемогущественнее нас, что мы не можем пред Ним никаким образом оправдаться. Друзья, это очень важно. Иов это увидел. Когда-то в детском лагере у нас была тема о премудрости Божией. И вот с тех пор у меня как-то отложилось в памяти, что вот этот текст, ибо невидимое его вечная сила и божество через рассматривание творений видимы, они больше говорят о премудрости Божией. То есть смотрите, как Бог премудро создал цветочек, как Он премудро создал, например, допустим, солнце там, или законы природы. И мы часто апеллируем к сложности вот этих законов, показывая на премудрость Божию. Это так и есть. Но здесь Павел подчеркивает, что через рассматривание творений видимо, сила Божия, друзья, сила Божия. Человек, рассматривающий творение, должен понять, что он, человек, не вправе вообще с Богом даже иметь какое-то либо общение. Это абсолютно разные величины, да, друзья, разные порядки. Иов, когда отвечает Вилдаду на его предложение оправдаться перед Богом, Иов говорит, ну как я могу оправдаться перед тем, который звездами повелевает? У которого могущество настолько великое, настолько сильное. Как я могу перед ним оправдаться? Что ты говоришь, Вилдад? Друзья, очень много людей сегодня имеют неправильные отношения с Богом, потому что они не утрудились, может быть, осознать того, с кем они имеют дело. Или, точнее, кто с ними имеет дело. Бог, который, друзья, нам открывается через Священное Писание, Бог, который нам говорит в сердце нашем, который говорит через проповедь, который говорит через церковь, друзья, это тот же самый Бог, который создал созвездия. Это тот же самый Бог, который управляет солнцем. Друзья, это тот же самый Бог, который держит каждый атом этой вселенной. И поэтому мы с вами, друзья, мы должны понимать, что за Бог, какой Бог на нас обращает внимание. И когда Иов это понимал, а он был человеком внимательным, он рассматривал эти творения, он видел их, он наблюдал звезды, и он понимал, что не ему спорить с Богом и не ему оправдываться перед Богом. Кстати, очень интересно, что впоследствии, когда Бог начинает говорить с Иовом, вот буквально дочитал я эту книгу совсем недавно, и я был очень удивлен. Никогда на это не обращал внимания. Вы помните, когда Бог начинает говорить с Иовом, как строится ответ Бога Иову? Из каких составляющих? Вначале Бог говорит Иову, кто сей омрачающий словами без смысла, да? А потом он начинает говорить о творении. Он начинает ему говорить о том, что Бог сотворил вначале, потом, что Бог сотворил потом. И потом, друзья, Бог обращает свое внимание на одно животное. Помните, какое животное? На бегемота. И он начинает говорить о бегемоте. И несколько глав он говорит о бегемоте. Подробнейшим образом он его описывает. Как и у него там кожа какая, какие у него там ноги, кто может против него что-то сделать. Он очень подробно описывает вот это животное. И закончив описание этого животного, Иов говорит, полагай уста на печать на уста мои. Я молчу и больше говорить ничего не буду. Друзья, вот один из моментов, который я читаю этот книгу Иова в очередной раз, обратил внимание, что действительно близкое рассматривание даже одного творения Божьего, оно может привести к осознанию своего ничтожества пред Богом. Даже вот просто внимательно рассмотреть цветочек, друзья, когда вы в следующий раз выйдете на улицу, посмотрите на звезды, посмотрите не просто на их красоту, а обратите внимание на силу Божию, которая этим движет. Я думаю, что ваше отношение с Богом немножко изменится, когда вы обратите на это внимание. Друзья, когда Иов перечисляет вот все эти физические явления, вот эту силу Божию перечисляет, друзья, он потом говорит такие слова в 10 стихе 9 главы. Делает великое неисследимое и чудное без числа. Друзья, эта же самая мысль потом повторяется в 26 главе, в 14 стихе. Там будет написано, все это части путей его. Части путей его. Как мы мало слышали о нем. Друзья, вот Иов повторяет несколько каких-то ярких явлений природы, ярких таких вот больших вот событий природы, да, вот чем Бог управляет, звезды, небо и так далее. И потом он говорит, это все часть только. Это все без... У него на самом деле без числа этого. И вот 26 главе 14 стихом. Как мало мы слышали о нем. Речь идет о природе. Да? Вот мы можем мало слышать о Боге, рассматривая творение. Итак, первая часть ответа Иова Вилдаду заключается в том, что он говорит: «Вилдад, я не могу оправдываться пред Богом». Как человек оправдается пред Богом? Посмотри, какой он могущественный. И могущество Божие он доказывает через творение. Но не только через творение Иов доказывает могущество Бога. Он потом переводит свой взгляд на людей. Посмотрите, 9 глава, 11 стих и 12 стихи. «Вот он пройдет передо мною, и не увижу его, пронесется и не замечу его». И 12 стих особо. «Возьмет, и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь?» Друзья, Иов внимательный в жизни своей. Он не просто жил в роскоши, он не просто был богатым человеком. Он был человеком очень мудрым, и его мудрость заключалась в том, что он хорошо Бога знал. Друзья, и его мудрость была не только в том, что он природу рассматривал. Он смотрел на события мира этого. Он смотрел на то, как происходят какие-то политические события. Он наблюдал за людьми, и он пришел к выводу, что во всем этом Бог. Во всем этом являет Бог свою руку. Он говорит, если Бог возьмет, кто возбранит ему? Может быть, какой-то царь возбранит. Может быть, какая-то армия сможет возбранить. Кто это сделает? Он скажет, и кто скажет ему, а что ты делаешь? Друзья, в других текстах у нас нет сейчас возможности их рассматривать. Иов несколько раз эту мысль повторяет, что Бог, он делает то, что он считает нужным. Непостижимое, неограниченное всемогущество высказывается в том, что Бог поступает с людьми без их ведома. Он посылает болезни, он посылает голод, он посылает войны, ну, допускает войны и так далее. Он не спрашивает согласия или несогласия. Иов увидел это. И он, вот в этом он увидел всемогущество Божие. Он говорит: «Господи, ну как мне так спорить с тобой, если ты народы не спрашиваешь, а делаешь, что считаешь нужным?» Друзья, Бог поступает по своему собственному усмотрению. Он царь истории, он царь вселенной, он царь этого мира. Иногда нам кажется, что вот там сейчас идут выборы, там в Америке через несколько дней, какой победит президент и так далее. Будет ли война там или будет война там. Друзья, Бог все усмотрел и все движет всей этой историей. Друзья, Иов это понимал еще несколько тысяч лет назад. И он вел такой: ты мне предлагаешь оправдаться перед этим Богом, который природой управляет, который управляет человечеством, управляет всей историей. Что ты предлагаешь мне делать? И он потом говорит в 14 стихе: тем более могу ли я, 14 стих, отвечать ему и приискивать себе слова перед ним? Вот какой вывод сделал Иов, рассматривая все эти события, рассматривая природу и рассматривая историю человеческой жизни, человечества точнее всего. Вот какой он вывод сделал? Он говорит: а я-то как? Я могу отвечать ему? Я могу приискивать себе какие-то слова перед ним. Я могу перед ним оправдываться. Друзья, и дальше Иов продолжает свою речь. И это вот если бы, например, нам конспект писать его речи, то возникает такой вопрос: а что же теперь делать тогда? Ситуация очень бедственная. Иов находится в болезни, Бог явно пролил свое какое-то наказание на него, как им кажется. Вилдад предлагает ему выход: исправь свои пути. А он говорит: я не могу исправить свои пути, потому что Бог не тот, перед кем я мог бы оправдаться. И я не тот, который мог бы оправдаться перед Богом. И возникает вопрос: что же делать? Оправдываться? Оправдываться не получится. 20 стих, давайте мы посмотрим его. «Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я и не виновен», ну в других переводах, «если я не виновен в глазах моих», да, «то он признает меня виновным». То есть, друзья, нельзя оправдаться перед Богом. Вот что делать в этой ситуации? Оправдываться? Невозможно оправдываться. Сейчас очень многие люди пытаются оправдаться перед Богом. Иногда мы пытаемся оправдаться перед Богом, но Иов эту понял истину, что перед Богом оправдаться нельзя. Никак невозможно. Может быть, можно действовать силою, или, может быть, можно судиться с Богом. Но смотрите 19 стих, как говорит об этом. «Если действовать силою, то он могущественный. Если судом, то кто меня с ним сведет? Суд». Друзья, и 30 стих, и 31 стих, они еще добавляют итог всего этого рассуждения. Он говорит: хотя бы я омылся и снежной водою, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь и возгнушаешься мною одежды мои». Друзья, вот вывод, вот ответ на слова Вилдада. Оправдайся пред Богом. А вот как мне оправдаться пред Богом? Даже если бы я омылся снежной водою, и если бы я совершенно очистил руки мои, ничего бы не помогло. Выхода из этой ситуации как бы нет. Иов показывает могущество Бога, проявленное в природе, проявленное в человеческой истории, в человеческих судьбах. Он показывает величие Бога, и он показывает свою немощь, и он Вилдаду говорит, как оправдаться перед Богом. Какой же, друзья, выход из положения? Интересно, что в дальнейшем Иов как будто бы находит выход из положения. Как будто бы. Я же в начале беседы сказал, что мы увидим в этой главе три способа оправдания перед Богом. Первый способ мы уже рассмотрели. Это попытка очистить себя. Попытка себя представить перед Богом правильным. Это то, что предлагал Вилдад. Исправь пути свои, наладь свою жизнь, наведи порядок. Вот сделай все, чтобы у тебя было хорошо. И тогда Бог тебя признает правым. Иов доказывает, что это невозможно. Друзья, и сейчас существует вот этот метод налаживания отношений с Богом. Налаживание отношений с Богом. Как ты можешь наладить отношения с Богом? Я налажу свою жизнь. Я сделаю вот это, сделаю вот это, сделаю вот это. Я все сделаю правильно, и тогда Бог на меня посмотрит и скажет, какой он молодец. Друзья, вот это мысль Вилдада Сахиянина. Потом Бог скажет, вот за такие мысли пусть за тебя жертву принесут. Вот мне всегда было очень интересно, почему Бог сказал, пока жертву не принесут, ты не будешь прощенный. Вилдад и другие друзья. Почему Бог сказал именно жертву за них принести? Почему нельзя было просто сказать, друзья Иова, вы не правы передо мною. Вот послушайте Иова и исправьте свое мнение. Он говорит, пока он жертву не принесет, вы не сможете быть правы перед Богом. Почему? Друзья, через это Бог им показывает, что в ваших словах, вот все слова друзей Иова, они пронизаны идеей самооправдания. Они пронизаны идеей, что Бог, вот это они правильно говорят, что Бог гневается на человека за его грехи. Но что они неправильно говорят? Они говорят, исправьте грехи свои, тогда Бог перестанет гневаться. А Иов правильно говорит, а как мне исправиться? Как мне оправдаться? Поэтому, друзья, первый вот способ налаживания отношений с Богом, это способ привести свою жизнь в порядок. Иов его разбивает. Он говорит, это не работает, я не смогу этого сделать. Я не смогу этого сделать настолько правильно, чтобы Бог меня одобрил. Как бы я ни старался, Бог меня все равно не одобрит. Тогда второй способ. Этот способ уже предлагает сам Иов. Но через какое-то время он от него быстро отказывается. Ну и точнее, не полностью отказывается, но признает, что этот способ, он не будет до конца работать. 15 стих. «Хотя бы я и был прав, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего». Друзья, это еще одна важная мысль, посмотрите. Она подчеркивает то, что я сказал, и то, что было написано выше. «Хотя бы я и был прав, не буду отвечать». Вот когда человек может получить от Бога великую благодать, когда человек, друзья, способен в своей жизни совершать духовные победы, тогда, когда даже если он видит себя правым, он эту правоту не выставляет на первое место. Он говорит, даже если я прав, я не буду говорить об этом. Потому что моя праведность в глазах Божьих, она все равно ничего не значит. Моя праведность по сравнению с праведностью Божией, это как песчинка по сравнению со Вселенной. Если я даже и прав, это ничего не значит. Единственный выход, который видит Иов, я буду умолять судью моего. Друзья, в нашей жизни мы можем идти по этому пути. И правильно идти по этому пути. Нам не нужно от Бога что-то требовать, уповая на наше с вами совершенство. Иногда у нас бывает такое искушение, бывают дни, когда мы с вами что-то хорошо сделаем, поучаствуем в служении, или, например, победим в каком-то искушении, или, может быть, друзья, мы с вами где-то, как-то, может быть, проявимся с хорошей стороны, и сердце наше наполняется такой мыслью, вот сегодня я буду склоняться вечером на колени с полным правом, потому что я сегодня хорошо прожил день, у меня сегодня есть, право Богу обращаться. Вот следующий день я согрешил, как-то мне стыдно к Богу обращаться, я не очень сегодня хороший, а вот сегодня я хороший. Друзья, Иов говорит, даже если я прав, я все равно буду только умолять Бога. Вот это очень важная мысль, друзья, Иов ее понял. Итак, друзья, вот умолять, по словарю, умолять, склонять кого-то к чему-то страстными просьбами, мольбами, очень горячо просить о милости и милосердии. Вот Иов понял, что ни о какой своей правоте не может быть и речи, ни о каком оправдании не может быть и речи, ни о каких своих заслугах не может быть и речи. Могу только умолять, горячо просить о милости и милосердии. Хороший, друзья, это способ налаживания отношений или нет? Как вы считаете? Очень хороший. Отличный способ. Друзья, вот этот способ и должен быть в нашей жизни. Мы должны именно умолять Бога, просить Его. Мы должны понимать, что мы с вами перед Ним в состоянии просителей, а не в состоянии требующих. Бог нам ничем не обязан, ничего нам не должен. Мы должны Его умолять, и Иов это понял. Но дальше, друзья, дальше Иов открывает эту мысль, я не буду эти тексты читать, их много, на которых он говорит о том, ну, до 30 стихов, он говорит о том, что Бог может и не ответить на мои мольбы. Он может и не обратить внимания на них. Он не обязан на них отвечать. Нет гарантии. Если бы, например, допустим, я понял, что я не прав, я не могу оправдаться перед Богом, и теперь буду умолять, и теперь вот это является гарантией того, что Бог обязательно отвратит от меня гнев и спасет меня от этого бедствия, то Иов говорит, нет. В 32 стихе он говорит, он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему, идти вместе с ним на суд. А в других стихах он пишет, что, в общем-то, Бог не обязан вообще даже на мои мольбы реагировать каким-либо образом. То есть и в этом нет гарантии того, что ты наладишь отношения с Богом. И дальше, друзья, Иов говорит вот тот самый стих, о котором я упоминал в самом начале, который я не читал, но который является смыслом этой книги, ну, этой главы точнее. Ну, я бы сказал, этой книги, я бы сказал, всей Библии. Это слова, которые Иов сейчас высказал, это суть Евангелия. Он объясняет, почему Бог может не отвечать ему на мольбу. Почему Бог, нельзя перед ним оправдаться. Почему у человека никаких шансов нет с Богом вообще каких дел иметь. В 33 стихом, 9 глава, 33 стих. Друзья, давайте прочитаем его вместе и очень внимательно. Там написаны такие слова. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на нас обоих. Друзья, вывод, о котором я сказал выше, что человек не может с Богом ни мольбами, ни оправданиями иметь никаких отношений. Это вывод, не подлежащий возражению со стороны Иова. Это как приговор. Он был основан на том, что человек и Господь – две настолько неравно судящие стороны между собой. Бог – премудрое, неограниченное по силе могущество существо. И Он – слабый, ничтожный, грешный, смертный человек. Между ними настолько большая разница, настолько огромная пропасть, что, друзья, невозможно никаких отношений между ними иметь. Безумен тот человек, который считает, что он хоть какое-то слово может Богу сказать. И Иов, друзья, говорит, нет вариантов с Богом иметь отношения. Почему? Потому что между нами нет посредника. Друзья, и здесь Иов говорит такую очень точную мысль. Нет посредника, который положил бы руку свою на нас обоих. Друзья, я помню, когда маленьким был, поссорился с кем-нибудь в школе там, или в детском садике, и вот обида какая-то, и потом находится посредник. Он приводит одного, второго, берет за руку одного, берет за руку второго и говорит, вот давайте теперь вы вместе, да, вместе. Вот возьмитесь вместе. Друзья, кто может взять за руку Бога, Отца, Небес, Творца и человека, и положить свои руки, одну руку на Бога, а вторую руку на человека. Кто это может сделать? Друзья, Иов говорит, нет этого посредника. И поэтому все бесполезно. Потом он скажет, видимо, откровение его посетит. Может быть, в этих страданиях Бог ему скажет ту самую главную мысль, которую он поймет. Он скажет, я знаю, Искупитель мой жив. Я знаю это. Друзья, он увидит Христа вот глазами веры. Он увидит Христа. Он увидит вот этого посредника, который свою руку положил на Бога и свою руку положил на человека, и он их совмещает. Он говорит, вот теперь вместе. Вот теперь как бы этот мост или этот посредник. Друзья, интересно, чтобы положить руку на человека, надо быть стать таким же маленьким, таким же, ну как бы сказать, недостойным, но я прошу прощения, может, слово не очень подходит ко Христу, как человек. Чтобы положить руку на Бога, нужно быть таким же великим, нужно быть таким же могущественным, как Бог. Нужно быть равным Богу. Друзья, вот на первый взгляд это невозможно. Нигде во Вселенной нет такого посредника, если искать вот среди всех творений Божьих такого посредника, который бы с одной стороны был равен Богу, с другой стороны он был равен бы человеку, чтобы они эти руки, он чтобы эти руки мог положить. Когда свидетели Иеговы нам говорят о том, что Иисус Христос это просто ангел. Друзья, как ангел может на руку на Бога положить свою? Разве он равен ему? Да нет, конечно. Но посмотрите, как написано про Иисуса Христа. Первое послание Тимофея, 2 глава, 5 стих. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком. Это человек Иисус Христос». В послании Филиппийцам, 2 глава, 6 и 7 стих, написаны такие слова. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Друзья, вот эта фраза «не почитал хищением», как ее перевести на русский язык, на современный язык? То есть, когда он скажет, что он равен Богу, то он не будет воровать Божью славу. То есть, это не хищение, это не воровство. Он не почитал хищением быть равным Богу. Если я скажу, братья и сестры, я равен Богу, я как бы, это будет нечестно, это будет неправда, это хищение Божьей славы, это воровство какого-то Божьего качества, у меня этого нет. Но Христос не почитал хищение быть равным Богу. Это Его право быть равным Богу. Но второй стих. «Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобными человеком». Друзья, когда-то Иов страдал, и он говорит такие слова. «Нет посредника». Павел говорит, «Есть посредник». И этот посредник действительно, который может положить свою руку на Бога, потому что он не почитает хищением быть равным Богу, и может свою руку положить на человека, потому что он стал человеком, он уподобился человеком. Друзья, и вот в этом посреднике, друзья, мы имеем возможность общения с Богом, мы имеем возможность быть с Богом. И поэтому, друзья, только этот посредник для нас и является центром нашей жизни и центром нашего существования, и смыслом нашего существования. Друзья, я вначале сказал, что есть три способа наладить отношения с Богом. Первый способ – это способ Вилдада Савхиянина. Это способ религиозных людей этого мира. Да, они верующие. В их речах очень много правильного. Этого человека, если бы Вилдада поставить нам за кафедру, друзья, я думаю, что многие из вас слушали бы его проповедь очень с вниманием и, наверное, получили бы большое назидание. Его речи очень правильные. Друзья, в его речах только одна маленькая ошибка, которая была незамечена многими, но на которую Бог обратил внимание. Этот человек пытался перед Богом, вернее, он утверждал, что перед Богом можно оправдаться своими силами. Он показывал величие Бога, он прославлял Божью правду, он прославлял Божьи суды, но он говорил, да наладь свою жизнь, у тебя все будет хорошо. Друзья, второй, ну мы понимаем, что это 100% неправильно, потому что никакой человек не может оправдаться. Мы об этом говорили, я просто подвожу итог. Второй, друзья, способ предлагает сам Иов. Он отвергает путь самоправедности. Он отвергает путь вот этого такого усовершенствования. Он его отвергает, он говорит, это невозможно. Есть другой путь, можно Бога молить о милости. А потом он понимает, бесполезно Бога молить о милости. Почему? Да нет, посредник это между нами. И вот третий путь, друзья, это путь посредника. Это мы обращаемся к тому посреднику, который действительно может положить одну руку на нас, одну руку на Бога и таким образом соединить. Сегодня мы с вами вспоминаем о страдании Господа Иисуса Христа, хлеб и вино перед нами, как символы и образы плоти и крови Иисуса Христа. Друзья, и конечно мы понимаем, что вот это именно и есть то посредничество между нами и Богом. Именно во Христе мы имеем соединение с Богом. Именно во Христе мы имеем общение с Богом. Во Христе мы имеем прощение у Бога. Во Христе мы имеем благословение Божие, друзья. Все мы имеем в этом посреднике. И поэтому мы достаточно много должны уделять Ему внимания в нашей жизни. Достаточно, ну как бы сказать, наших сил, нашего сердца, нашего разума должно быть посвящено Ему именно. Потому что Иов когда-то сказал, нет посредника. И раз нет посредника, значит все плохо. Но есть посредник, и тогда мы можем иметь добрые, хорошие отношения с Богом. Друзья, я предлагаю сейчас вместе с вами склонить колени и помолиться. У нас сегодня членское собрание, собрание перед вечерей. Нас никто не торопит, никаких важных вопросов мы не будем решать. И поэтому я предлагаю сейчас помолиться нам, ну, побольше. Не длинными, короткими молитвами, ну, может, не то, что короткими, но такими нормальными молитвами, в смысле. Но чтобы помолились, как, ну, многие из нас, для того, чтобы действительно Бог нам открыл, просветил очи сердца нашего. В чем наша надежда, в чем наша радость, в чем наше спасение, в чем выход из нашего положения. Только в этом посреднике, в Иисусе Христе, который сошел на землю, чтобы нас примирить с Богом. Давайте мы склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.